Вторая полка.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире очередная передача из цикла «Книжная полка». Прежде чем представить своих гостей книжной полки, я прочту вам предисловие книги, о которой мы сегодня будем разговаривать. Называется оно очень интересно «Моя субботняя солянка». Мне чрезвычайно понравилось это название. И вот автор пишет: «Не знаю, если честно, как назвать блюдо, которое предлагаю читателям. Готовилось оно не по заказу и без рецепта, как правило, экспромтом, так сказать, по велению души, и явно не в качестве десерта». Но дальше я продолжать читать не буду, а представлю автора так называемого блюда. Это Игорь Иннокентьевич Широбоков, автор книги «Река по имени Время», которая вышла в иркутском издательстве в ноябре, по-моему, прошлого года, тиражом 500 экземпляров. И издатель «Воссибкнига». Ну, 500 экземпляров – это по нашим временам тираж, ну, будем говорить, средненький тираж.
Для периферии.
Добрый день. И еще есть у нас один собеседник, которого мы будем пытать о том, как он относится к блюду, которое вы приготовили.
Я сразу скажу, солянка – мое любимое блюдо. Да? Я всегда в ресторане заказываю солянку.
Солянку? Владимир Павлович Максимов, конечно, неоднократный автор и участник передач и радиоканала, газеты «Мои года», по материалам которых составлена вот эта книга Игорем Иннокентьевичем. Я скажу, что вот я несколько даже не то чтобы растерялась, да, как представить эту книгу, но потом я пришла к выводу, что ее можно начинать читать, в принципе, не сначала.
С конца, со середины.
Можно с конца, с середины. Да. И любой материал, который здесь, вот в этой книге, любое блюдо, оно может служить предметом для очень обстоятельного и интересного разговора на темы нашей жизни, культуры, истории, существования в рамках жилищно-коммунального хозяйства и так далее и тому подобное. Но я от этого принципа отказалась, решила позвать вот Владимира Павловича. Еще вот позволю себе сказать немного, что чтобы вы были в курсе, уважаемые слушатели, Игорь Иннокентьевич в своей книге поместил те редакторские колонки, которые выходили, когда он был редактором газеты «Мои года» с 2006 по 2014 год. Еще мне показалось любопытной послесловие своеобразное. Год 2015, попытка автобиографии. Но я полагаю, что Игоря Иннокентьевича, особливо его об автобиографии рассказывать, наверное, не надо, тем более, что подавляющее большинство наших слушателей – люди возраста элегантного, как я говорю, они знают не понаслышке об Игоре Иннокентьевиче тогда, когда он работал в иркутских изданиях, когда он был в Москве и представителем президента и так далее. Но я для себя открыла многое интересного. Вот, например, то, что он один из первых, чуть ли не первый журналист в Советском Союзе бывшем, который профессию осваивал. То есть был и оленеводом и так далее. И даже, как он пишет вот в одной из своих колонок, он чистил картошку, пролетая над землей Санникова. Ну, вот это... этого, я думаю, ни один журналист в Советском Союзе такого не удостоился.
Да почему? На полюс же летали журналисты.
Ну, летали. Ну, не все чистили картошку, во-первых. А во-вторых, не все знали, где предполагаемая земля Санникова находится. Mm-hmm. А вы знали, когда чистили картошку, что летите над этой... землей. Ну, наверное, сейчас хватит мне говорить, слово автору. Игорь Иннокентич, перед этим у вас вышло несколько книг, ну, довольно интересных книг, с моей точки зрения, потому что я с ними познакомилась. Это и книга Мурочче Инфок. Кстати говоря, я так же, как и вы, решила узнать, как же переводится это слово? Не нашла. Я даже Гурулеву звонила, он у нас занимается топонимикой, и он не знает. Просто удивительно. Еще книга, одна из последних, вышедшая в 2006 году, это книга, которая называется «Удивительно».
Да. «С Ельциным и без него»?
Да.
Или «Политическая шизофрения»?
Да. Вот, и вот эту книгу, ну и у вас еще были книги очерков, ну, это еще раньше.
Ну, «Опасная зона»,
да, да,
«Подружись,
да, да,
с компьютером».
Да, все это было. Я думаю, что все читали книги, вернее, ваши статьи в наших газетах, и в «Иркутске» в газетах, и в «Социалистической индустрии», и других. Ну вот вы скажите, пожалуйста... А что подвигло вас написать вот эту последнюю книгу?
Крайнюю. Давайте так обозначим.
Давайте крайнюю. Извините.
Я думаю, он еще напишет.
Я думаю, еще не одну.
Подвигли читатели, они звонили, говорили, приходили, что вырезают вот эти мои колонки, как-то их собирают в папочки, и спрашивали, почему книга не выйдет. Ну вот, я откликнулся. Вышла книга. Ну, это дорогое удовольствие, конечно, для писателя.
Вам помогли?
Ну,
я имею в виду материально.
Наполовину помогли.
Или на свою пенсию.
Наполовину мне помогли.
На пенсию такую книгу не выпустишь.
«Газпром добыча», такая организация помогла. Потом «Иртас сервис». Ну и организационную помощь оказывал Союз пенсионеров.
Ну, это тоже неплохо.
Неплохо,
потому
да.
что Союз пенсионеров и газета тоже имеет отношение к старшему поколению «Мои года». И, знаете, многие уже познакомились с отрывками, которые в «Иркутских кулуарах» публиковались, потом в кое-каких материалах и в интернете о том, что ваша книга вышла, и к нам приходят в библиотеку, вот центральную городскую, и спрашивают, есть эта книга или нет. К сожалению, у нас пока ее нет, но я надеюсь, что вот эту книгу, так, наши читатели могут взять, посмотреть ту, которую вы вот нам принесли сегодня на эфир. А затем вот меня наши комплектаторы уверили, что они будут стараться раздобыть эту книгу, и чтобы она была во всех библиотеках, потому что просто или услышать, или вот эти вот собирать по газетам, вырезки делать, это, конечно, неудобно. А книга, с моей точки зрения, она очень удачно выполнена и, главное, оформлена хорошо. Владимир Павлович, да. Я вообще, знаете, говорю так всем, вот веду эту книжную полку, ну, наверное, я еще ни разу не говорила. Один из любимых моих писателей – это Платонов, и у него один же из его героев, я, по-моему, в городе Градове как-то говорил про себя, что он человек сверхштатный и ничего не член. Так я тот самый человек, вот тоже сверхштатный и ничего не член. И тем более не политической. С политикой я никогда не была связана и, надеюсь, не буду. И поэтому вот сегодня Игоря Иннокентьевича я на политические темы
пытать
говорить
не буду.
Пытать не буду. Я буду его пытать совершенно по-другому. Ну, во-первых, как известно, этот год у нас объявлен годом, у нас каждый год какой-нибудь бывает, этот год экологии, и еще год памятников и экологических различных. А как известно, Игорь Иннокентьевич стоял у истоков байкальского движения и известен как один из создателей закона о Байкале. Так вот, я хочу его спросить, что для него Байкал вчера, сегодня, завтра?
Байкал для меня – это все. Я не представляю года, чтобы я там не побывал. Летом, весной, зимой. Не всегда это удается, но стараюсь. А потом я считаю, что Байкал – это и колодец планеты, и жемчужина планеты. И мы все его должны...
И корона планеты.
И корона, может быть, планеты, да. Не только сибирское достояние.
Всемирное,
да. Что было вчера, сегодня, будет завтра, наверное, будет хуже. Потому что в свое время Байкалу в основном угрожал только БЦБК. Потом на него замахнулись трубой в реку Иркут, обещая, в общем, испортить не только Байкал, но и Ангару, и Иркутск, и ниже лежащие города. Потом замахнулись другой трубой, нефтяной, которую все же отодвинули на некоторое расстояние. Но почти ничего не меняется, загрязнение растет. Появилась эта спирогира.
Водорцы.
В тысячи раз выросли всякие дома отдыха, базы отдыха, которые лепят кому не лень. На Малом море там уже ногой ступить некуда в июле, в августе. Все застроено, все спускается в Байкал. То же самое в Листвянке. Подсланивая воды с многочисленных катеров, яхт и пароходов, они не принимаются, то есть все спускается опять в Байкал. Бывали даже, мне рассказывали такие случаи, что устроили в Галаусном такой международный субботник, ну это было лет 20, наверное, назад, приехали иностранцы, с энтузиазмом стали собирать мусор. Ну, а вывозить его было не на чем. Вот местный егерь ночью погрузил это все в Шаланду.
И в Байкал.
И в Байкал спустил. Национальный парк.
Я тоже слышала об этой
истории. Национальный парк, он отвечает за побережье, ведь не за водоем.
Да.
И все прекрасно. То есть вот загрязнение, оно происходит прежде всего в мозгах. В мозгах, в душах, в сердцах людей. И что бы ни делали, что бы ни закрывали, если не изменится вот отношение каждого человека к этой сокровищнице, ничего не изменится.
А с вашей точки зрения, какие мы должны меры? Каждый конкретно, ну понятно, каждый конкретно принимает определенные меры и относится к этому. А вообще... Вот что самым главным является с вашей точки зрения?
Прибираться за собой прежде всего, это элементарно. Потом я вот в этой книге очень много отвожу места своему детству в деревне и сравниваю. Моя деревенька и речка, они изменились до неузнаваемости, речка почти пересохла, берега завалены мусором так же, как везде. Ну вот я помню еще те времена, когда мусора не было, практически не было. Вот бежишь по этой изумрудной бархатной травке, не боясь там на что-то наступить. А весь мусор, он состоял, ну из чего?
Газеты какие-то.
Ну газеты использовались все по назначению. Бутылки сдавались в магазин, стеклотара.
Пластика не было.
Пластика не было. Консервные банки пережигались, сбрасывались под амбар. Он такой высокий у нас был. Все. больше ничего. А теперь вот эти пластиковые мешки, пластиковые коробки, вышедшая из употребления эта техника, все завалено. Надо и промышленности как-то перестраиваться, и мусороперерабатывающие заводы строить, иначе мы просто задохнемся в собственном дерьме, грубо говоря.
Вы знаете, много есть примеров, в разных ученые, археологи, что ли, там говорят, что в разных точках нашей планеты ранее была та или иная цивилизация, которая захлебнулась только потому, что и прекратила свое существование, что она захлебнулась вот в этом мусоре.
Вернадский еще говорил, что ни один биологический вид не может жить в создаваемых им отходах.
Ну и что я хочу сказать, что вот эта боль за Байкал, она у вас чувствуется, у вас очень много материала, начиная там с 2006 года, я вот кое-что для себя выписала, да, и 2006 год, но меня, знаете, что поразило, я даже теперь... буду так же, наверное, как и вы, праздновать День Байкала по старому стилю. Когда в газетах, это было еще с 2006 года, да, когда перенесли вот этот праздник День Байкала с общероссийского дня, да, как вся Россия отмечает День Байкала, а он, мы решили в сентябре таким полувольнтаристским решением.
Перенесли его на День памяти жертв фашизма.
Да, да, я хотела об этом сказать.
Ну вот, если может быть какой-то экологический фашизм, то вот место Байкалу среди его жертв вполне вот подходящее. Я вот, например, возмутился. Вся страна, даже едва ли не весь мир, праздновали День Байкала в установленную дату, по-моему, последнее воскресенье. Августа, и вдруг его переносят вот на другой совершенно срок, непонятно почему, во всех календарях везде стоит старая дата, у нас стали отмечать по-новому.
Понятно, нам хочется чем-то выделяться.
Ну вот такой маленький бунт был.
Да, был такой, но дело все в том, что... Я не думаю, что это кто-то специально сделал, чтобы перенести на этот день памяти жертв фашизма, потому что просто-напросто люди, принимавшие решения, они, очевидно, вообще плохо знают и историю, и какие-то календари. Ну, в общем, можно многое говорить. Очень интересно у вас написано об этом Байкале. Лучше, конечно, знакомиться с этим. Но сейчас, прежде чем еще вам задать вопрос, я хочу обратиться к Владимиру Павловичу. Пригласила я его недаром. Он все-таки у нас литератор. Кроме того, выступает еще и как литературный критик неоднократно. В отличие от многих своих собратьев-литераторов по перу, он читает не только себя любимого, но и своих сотоварищей по организации, иркутян, и не только иркутян. Я знаю, что он читает очень много и дает неоднозначные оценки.
И писать успевает.
Да, ну, успевает писать. Мы сегодня говорим о нем. Не о его творчестве, а говорим о вашем творчестве. Кстати говоря, он один из первых прочел вашу книгу, порекомендовал мне, за что я ему очень благодарна и признательна. И вот я хочу спросить, Владимир Павлович, это все хорошо, что мы говорим и о Байкале, и о других интересных вещах, которые отмечены в этой книге, и в тех редакторских колонках, которые там приводятся. Ну а как с точки зрения литературы, языка?
Не помню, кто из поэтов сказал, поэт издалека заводит речь, поэта далеко заводит речь. Вот я с Игорем знаком заочно, можно сказать, с начала 80-х годов, когда я в журнале «Сибирь» прочел его первые очерки о Байкале, когда он работал рыбаком. Он работал на Малом море рыбаком и описывал эту ситуацию. И я тогда уже понял, что это не просто очерки журналиста. это высоко художественное произведение, потому что ему удавалось сказать кратко, четко, без вранья, что самое главное, без какой-то ретуши там ненужной, о проблеме, которая сразу высвечивалась, и сказать это хорошим, большим художественным языком. Вот вы упомянули сегодня Андрея Платонова, и я когда читаю некоторых московских авторов или некоторых наших авторов, которые мне дарят свои книжки, я начинаю вспоминать сразу фразу Платонова, он говорит, «заскорбев душой от недоброкачественности жизни». Я иногда скорбею душой от недоброкачественности прозы, потому что я читаю, человек вроде член Союза писателей, но там нет прозы, нет литературы, есть, ну, в лучшем случае, хроника собственной жизни. А это не одно и то же.
Конечно.
У Игоря вот эта книга, это еженедельный дневник, еженедельный календарь, еженедельная хроника, но не нашей жизни, а нашего состояния. Состояние народа, состояние страны, состояние самого автора и его оценка. И я считаю, что эта книга – это высокохудожественная проза, где каждое вот это еженедельное послание, ну не каждое, допустим, но 90% из этих посланий – это маленькие высокохудожественные новеллы, которые можно печатать и отдельно, как именно новеллы. Вот. И меня просто поражает, что он до сих пор, я удивлен, что он до сих пор не член Союза писателей. Я думаю, что и к нему должны просто прибежать после нашей передачи люди, которые возглавляют писательскую организацию. Сказать, Игорь Иннокентьевич, пожалуйста, вступите в нашу писательскую организацию. Нам нужны хорошие авторы.
А у нас их, извините, перебиваю.
Он член Союза журналистов.
Я понимаю, а у нас несколько писательских организаций.
Не, ну я имею в виду традиционную писательскую организацию, Союз писателей России. То есть, ну, мне кажется, что люди, которые ею руководят, должны просто прибежать к нему и сказать, вы, пожалуйста, вступите в нашу писательскую организацию, вы нам необходимы. Потому что, ну, я знаю многих писателей, которые являются членами Союза писателей, только писателями не являются. Вот в чем сложность. И я вот прочел одного, не стану называть его фамилию, вот только-только дочитал книгу, я прочел с карандашом книгу, наделал столько там помарок, столько вопросов, столько неточностей. Думаю, ну человек выпустил книгу за государственный счет. Но это же не литература. Вот, ну что сделать? Это?
За государственный счет выпускают?
Да, есть еще, да? Выпускают иногда.
Нет,
поэтому я, например, к Игорю Иннокентьевичу отношусь, которого я знаю творчество с 80-х годов, и за ним внимательно следил, и потом, когда началась вот эта вся эпопея с Байкалом, он приезжал на совещания вот эти, которые проводились в Байкальске, я тогда там жил, мы встречались, нас снимали в каких-то фильмах вместе, мы говорили о Конституции, о том, что трубу нельзя пройти, и так далее, и так далее. То есть нас это как-то сблизило. Я помогал ему потом в его работе, когда он депутатом становился Государственной Думы, входил в его группу, ездил с ним там в Залари и так далее. Ну, и мы знакомы очень давно. Но я всегда следил за его литературным творчеством, потому что я всегда считаю, что литература – это призвание. Это не хобби, не работа. Вот у него как раз литературное творчество – это призвание. Он без этого не может. Он прекрасный журналист и очень хороший, очень добротный писатель. Вот моя такая оценка.
Спасибо. Ну что ж, Игорь Иннокентьевич, гордитесь тем, что...
Обязан теперь писать.
Конечно. Обязан писать. Скажите, пожалуйста, ваша работа в качестве даже не столько журналиста, а именно когда вы были депутатом, потом полномочным представителем президента в Иркутской области и так далее, да? Вот она до какой-то степени способствовала, побуждала к творчеству какому-то или напротив отвлекала?
Деятельность. Римма Григорьевна имеет деятельность.
Да.
Политическая.
Журналистика, она постепенно замыливает язык. Вот эту опасность я почувствовал где-то в конце 70-х, когда работал в молодежке. То есть начинаешь частенько трафаретами отписываться.
Штампами.
Вот, штампами они проскакивают. И вот этого надо всячески избегать, да. А я помню, когда приехал меня проверять, так сказать, прощупывать Володя Сунгоркин, он тогда был сапкором по БАМу в комсомолке, а сейчас, в общем, хозяин этого холдинга «Комсомольская правда». А он очень удивился, что я вот начал его расспрашивать, а можно ли вот как-то убежать в деревню, например, спрятаться на неделю, чтобы писать. Он страшно удивился, что, мол, что ж такое-то, тебя приглашают на такой Олимп газетный, а ты вот интересуешься такими делами. А чиновничья работа, ну, она мне очень не нравилась. И депутатская, когда надо сидеть по 8 часов на сидении и там за что-то голосовать, что-то там вычитывать, каких-то тараканов ловить в текстах, которые тебе дают. Потом работать представителем президента, ну, там хоть драться приходилось с нашей областной администрацией. Немного.
Ну, я надеюсь,
вот...
драться не на шпагах, не буквально.
Не на кулаках.
Не на кулаках.
Нет, письмами, протестами забрасывать прокуратуру. Но это тоже не способствует творчеству. Ну вот, а более-менее свободная атмосфера, которая была в моих годах, и вот сейчас, когда я абсолютно свободен на пенсии, она, пожалуй, творчеству способствует. Хотя времени почему-то, вот странное у него свойство, времени стало меньше, когда я вот вынужден был уйти с поста главного редактора. Все время что-то делаешь.
Это всегда так. Когда ужас. Дисциплинируешь себя, время есть. Есть. Только расслабился, времени нет.
И все время занят чем-то, вот, ремонтом.
Уборкой снега.
Аналогичный случай. Да. Я не буду плакаться, но это так.
Я, например, скажу, что я тоже испугался того, что у меня появились... Я довольно бегло научился писать статьи, работал последнее время в железнодорожной газете «Воссе Путь». И как-то Валентин Григорьевич, встретив меня в Союзе писателей, сказал: «Володя, бойся, у тебя стали в рассказах проскальзывать журналистские штампы». И я испугался и пришел домой, и не знаю, что делать. И мне жена с сыном сказали: «Отец, что ты считаешь главным, писание или журналистику?» Я сказал: «Журналистика – это зарабатывание денег, а писание – это призвание». И сын, 22-летний, тогда сказал: «Тогда сиди и пиши, а мы тебя с матерью прокормим». И молодец. Они отпустили меня на пенсию на 5 лет раньше. И я им страшно благодарен. И у меня вот тогда тоже появилась вдруг нехватка времени. Но я потом себя сдисциплинировал.
Ну да. Я вот вроде бы сейчас тоже так свободный человек. Тем не менее, телевизор не смотрю, потому что он у меня погорел где-то в августе. И вы знаете,
ну
вот
и
у вас
хорошо.
Здесь есть «Жизнь без ящика», да? Мне очень понравилось. Меня там все спрашивают, купила я там, не купила телевизор. Я говорю: «А зачем? А как вы обходитесь без этого?» Объясняю как. «Все нормально. В курсе всех событий, которые есть, еще больше».
У меня была такая же статья в моей рубрике «Год без ящика».
Да.
Как мы с сыном пытались продать телевизор, продали его наконец-то.
Ну и что я еще хочу сказать, Игорь Иннокентич, время-то наше...
Истекает.
Истекает. Я хочу сказать, что я с удовольствием встретила в вашей книге фамилии людей, с которыми тоже жизнь в Иркутске меня сталкивала. Например, Александров Александр Леонидович, ну, он и сейчас еще бодренький и многое что делает, и в обществе «Мемориал». И сейчас вот это общество «Мемориал», о котором вы там вскользь пишете, сейчас там тоже напряженка такая определенная в связи с тем, что...
Ну, с грантами они заигрались.
Нет, дело не в грантах, а дело в том, что сейчас тот самый Рева Петрович Сафронов, который, к сожалению, он ушел к жизни несколько лет назад, но ассоциация жертв политических репрессий, она осталась. И вот они сейчас выступили с такой инициативой, 37-й год, 80 лет, пику репрессий, и что здесь должен быть памятник. Но с видением их не согласны, в том числе вот и Александров. И опять тут идут разные споры вот по этому поводу. Ну и Был бы, конечно, вот Владимир Конаухов, который тоже много сделал в этом плане. И очень хорошо, что вы о многих очень людях, которые вот из жизни ушли, вы помните, отзываетесь хорошо. Но когда вы писали, еще был Виталий Константинович Венгер жив, а здесь вы добрые слова о нем пишете, очень интересное. Ну и много-много можно перечислять. Вот людей, о которых вы говорите. А что меня еще подкупило? Вы даете определение определенное, все-таки журналист, у вас чувствуется. Ну, например, наш строй вы называете демократическим капитализмом. Я больше ни у кого не встречала. Да. Страница 233. Посмотрите, демократический капитализм.
Тебе зачем сейчас помнить? Ты написал и забыл.
Наше дело уже. Смотреть. Ну и, естественно, другие интересные вещи. Но что меня вот еще поразило? Разноплановый вот у вас здесь материал.
Ну, солянка.
Солянка, так есть солянка. Но я никак не думала, что я встречу очень интересный материал о букве «Ё». Это один из тех людей, которые об этом беспокоились, о букве «Ё». Конечно, это несчастная буква в нашем языке, и, конечно, надо было бы ее.
Я написал этот узаконить. Материал, и корректоры в газете, они прибежали с выпученными глазами, с ужасом. Что ж, теперь вот ковырять каждую эту, ее ставить не привыкли, неудобно, но сразу как-то пошло.
Не, без ее не обойтись во многих вещах.
Да. Нет, ну я не говорю уже, он очень хорошо здесь приводит, различные материалы можно будет посмотреть. И кроме того, вы вообще о русском языке говорите очень много справедливого, доброго, о тех иноязычных словах, которые иногда к месту, но в большинстве случаев, конечно, не к месту употребляются.
В большинстве случаев как блохи на собаку.
Да, так да, а потом да. Мы не понимаем сейчас вот этого нового.
Не понимаем ничего. Квест какой-то там, что-то креатив. Я вообще, я иногда дикторов слушаю, думаю, о чем они говорят, в какой стране они живут?
Ну, если вы не понимаете, то что говорить каким-нибудь бабушкам, которые живут в селе, даже если они окончили в советское время там 10 классов или даже техникум какой-нибудь.
Или даже институт.
Или даже институт, да. Но все равно я считаю, что все это, конечно, должно заботить нас. И вот я хочу в завершении нашего разговора привести такие слова. 2013 год, который вы в одном из своих статей написали. Страница 310, чтобы вы не отказывались. «Мой Иркутск» он называется. «Я живу в городе, и мой город живет во мне. Этим все сказано, как судьба, как приговор. Бывал во многих городах, почти на всех континентах. Восхищался, любовался, внимал, жил как-то целый год в столице нашей родины Москве, куда так безоглядно стремятся иные молодые земляки. А я стремился домой в Иркутск. Это не похвальба и не бравада, это судьба».
Или болезнь.
Ну, или болезнь. Я не знаю. Мне хочется верить, что это все-таки судьба. И что эта судьба дает вам еще много-много шансов на то, чтобы вы о городе, о Байкале, о людях, которыми вас связывала жизнь, о которых вы пишете по-доброму, даже если это были противники, с которыми вам приходилось не на шпагах, а просто на бумагах, вы все равно пишете по-доброму об этих людях, чтобы вы еще написали не одну книгу.
Спасибо.
А для этого, конечно, пусть будет у вас здоровье, времени побольше свободного. Вот, выделяйте для творческой работы.
Спасибо.
Ну и, конечно, подумайте о вступлении Союз писателей. Какой, я не знаю, у нас их много.
До свидания, дорогие читатели. Надеюсь, что будущие читатели книги Игоря Иннокентьевича, наши дорогие слушатели, привет вам от трех больных людей, потому что мы все трое любим Иркутск.
Спасибо, до свидания.
Вам всем большое спасибо, Владимир Павлович, Игорь Иннокентьевич. Вам всем творческих успехов. Дорогие слушатели, всего доброго, до новых встреч.
Вы слушали передачу «Книжная полка».